Рассматривая притчи нашего Господа, мы подошли к знаменательной 13 главе Евангелия от Матфея. Она одна содержит в себе 8 притч. Прежде чем мы займемся первой из них, притчей о сеятеле, совершим с Господней помощью обзор всей главы. И так как 6 из 8 притч являются непосредственно притчами о Царстве Небесном, будет неплохо, если мы прежде уясним себе смысл этого понятия. Матфей в общей сложности приводит нам 10 притч о Царстве Небесном. Хотя Господь и говорил притчи по отдельности, однако очень часто Он связывал две или несколько из них вместе. В 5 главе Евангелия от Луки Он говорит сначала о новой заплате на ветхой одежде и потом добавляет притчу о новом вине в ветхих мехах. Стихи с 36 по 39. В 13 главе того же Евангелия мы находим две притчи о Царстве Божьем, стоящие непосредственно рядом. Стихи с 18 по 21. И кто не знает трех притч в 15 главе Евангелия от Луки, которые связаны одна с другой совместной мыслью – быть потерянным и быть найденным. Очевидно, посредством подобного группирования мы должны быть задержаны в этом месте для того, чтобы сравнить притчи одну с другой и увидеть параллели и противоположности. 13 глава в Евангелии от Матфея является в этом отношении также единственной в своем роде. Она содержит, как уже было замечено, не менее чем 8 притч. Обычно, в общем, считается, что она содержит 7 притч. Странно, что восьмая о хозяине почти всегда остается незамеченной. Но Господь завершает свои поучения в форме 7 притч в Матфея 13 этой небольшой 8 притчей. Прежде всего, для получения первого обзора мы просто назовем 8 притч этой главы. Притча о сеятеле, притча о плевелах, притча о горчичном зерне, притча о закваске, притча о сокровище в поле, притча о жемчужине, притча о неводе, притча о хозяине. Итак, впереди всех притч стоит притча о сеятеле. Ей придается особое значение, потому что Господь видит ее как ключ к пониманию других притч. Так как об этой притче Он говорит: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи?» Евангелие от Марка, 4 глава, 13 стих. Наверняка он не хотел выразить этим то, что эта притча наиболее простая среди всех, но то, что они не сумеют понять наступающего домостроения, если не поймут эту притчу. Обещанное Израилю царство должно было быть отодвинуто на определенное время. Все же, между тем, оно должно иметь свое начало в ином виде и в иной форме. Но одновременно и более того, притча о сеятеле, во всяком случае, не является непосредственно притчей о Царстве Небесном, однако она представляет предпосылку для следующих притч. За притчей о сеятеле следуют 3 притчи, первые 2 из которых начинаются словами: «Другую притчу предложил он им». Перед третьей притчей говорится: «Иную притчу сказал он им». Все 3 притчи являются притчами о Царстве Небесном, потому что они сопровождаются словами «Царство Небесное». Эти 4 притчи Господь говорил народу, и эта первая группа завершается замечанием: «Все сие Иисус говорил народу притчами». Стих 34. Этим в данной главе был обозначен определенный перелом, но также и изменение положения. К Иисусу собралось множество народа, так что Он вошел в лодку и сел, и учил оттуда тех, кто на берегу. Стих 2. Но потом Он отпустил народ и вошел с учениками в дом. Стих 36. Когда же остался без народа, окружающие Его вместе с 12 спросили Его о притче. Евангелие от Марка, 4 глава, 10 стих. Вслед за этим Господь дает им прежде всего объяснение 2 притчи, притчи о плевелах, и после сего 3 дальнейших притч, которые Он начинает выражением: «Еще подобно Царство Небесное». По окончании следует небольшая, однако многозначительная притча о хозяине, которая в определенном смысле объединяет предыдущие 7 притч. Она показывает нам, какую пользу мы должны извлечь из этого. завершается эта вторая группа притч замечанием в стихе 53, которое очень схоже с первым замечанием в стихе 34. «И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда». Первую группу притч в Евангелии от Матфея метко описывает формулой 1 плюс 3, вторую – формулой 3 плюс 1. Центральные притчи о Царстве Небесном могут тогда быть распределены следующим образом – 1 плюс 2 и 2 плюс 1. Фактически, первая притча – притча о плевелах, и последняя притча – притча о неводе – явно похожи одна на другую. Первые 7 притч – символически, в систематическом порядке и в исторической последовательности показывают нам нравственные характеристики Царства Небесного, а именно в следующем отношении: происхождение, внешнее развитие, закат и исполнение. Царство рассматривается как нечто такое, что вверено в руки людей и вследствие этого может иметь и неправильное развитие. Однако одновременно раскрывается также и внутренний аспект этого царства, который объясняет мотив действий Господа. В этом смысле это царство неуязвимо, и таким образом мы видим в этих притчах также следующие три вещи, то есть, что делает Христос, что делает сатана и что делают люди. Так как мы видим пред собой повторяющееся выражение «Царство Небесное», будет уместным, прежде чем мы углубимся в сами притчи, сначала ближе ознакомиться с этим важным предметом. Слишком много зависит от правильного понимания этого понятия, чтобы упомянуть его только мимоходом. Многому из того, что будет сказано далее, позднее мы найдем подтверждение в притчах. Этот небольшой экскурс в понятие «Царство Небесное» станет, будем надеяться, помощью в понимании самих притч и разных домостроений. Что же означает Царство Небесное? Что мы понимаем под этим? Сначала скажем, что им не является. Царство Небесное – не Царство Небес, как это часто понимается. Подобное обозначение может привести кого-либо к видению за этим картины самого неба. Это было бы воистину печальное небо. Нет, Царство Небесное является областью на земле. Также Царством Небесным не обозначается и собрание, или церковь, в то время как в Царстве Небесном господствует принцип совместного роста пшеницы и плевелов вплоть до времени жатвы. Евангелие от Матфея, 13 глава, 29-30 стих. Собрание Божье на земле должно извергнуть зло из своей среды, то есть упражняться в его наказании. Библия, первое послание Коринфянам, 5 глава, 13 стих. Царство Небесное – выражение, которое использует только Матфей. Матфей, ведомый Святым Духом, написал как иудей к иудеям. И каждый, знающий Ветхий Завет иудей, знал, что пророк Даниил говорил о том, что Бог Небес установит на земле Царство, которое никогда не разрушится. Царство Небесное. Библия, книга пророка Даниила, 2 глава и 7 глава. Это царство ожидает евреев. Предшественник Господа, как Мессии, Иоанн Креститель, также возвещал, что Царство Небесное приблизилось. Евангелие от Матфея, 3 глава, 2 стих. Однако еврейский народ во время присутствия среди них Господа имел слабое представление о том, каким должно было быть внутреннее состояние сердца для того, чтобы войти в это царство. Даже Никодим не видел в этом царстве ничего большего, чем земной рай, вновь дарованный человеку. Но не только он потерял из виду то, что для входа в царство также и иудею было существенно необходимо возрождение. Хотя пророк Иезекииль и говорил об этом. Библия, книга пророка Иезекииля, 36 глава, 26 стих. «И Господь должен был сказать ему, ты, учитель Израилев, и не знаешь сего?» Евангелие от Иоанна, 3 глава, 10 стих. Поэтому призыв Иоанна Крестителя к покаянию был так важен. Для того, чтобы войти в это царство, человеку было необходимо полное изменение сердца и мышления. Уже Моисей говорил о том, что если дети Израиля от всего сердца будут послушны закону Божьему, их дни будут сколько дней будет над землей. Библия, книга Второзакония, 11 глава, 21 стих. Бог посадит семя Давидова навсегда, и его трон соделает, как дни неба. Библия, Псалом 89, 29 стих. Пророк Даниил получил еще более обширное сообщение о царстве. Он видел в небесной сцене, как некто, как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями, и ему были даны царство и власть. Это будет вечное царство. Библия, книга пророка Даниила, 7 глава. И теперь Иоанн возвещал это царство, как приблизившееся. Царь в лице Христа был здесь, но был ли он принят иудейским народом? Мы знаем, что произошло. Царь был отвергнут. Было ли при этом все безвозвратно потеряно? Хвала и благодарение Богу! Нет. Да, Царство Небесное никогда больше не возвещалось, как приблизившееся. С 13 главы Евангелия от Матфея мы более не находим этого. Более того, установление царства в силе и величии было отложено на некоторое время. Библия, книга пророка Даниила, 3 глава, 21 стих. А Господь Иисус между тем восшел на небеса, и теперь оттуда Он оказывает свое влияние на землю, неявно, но сокровенно, моральным образом. Это является сегодня Царством Небесным как таковым. Это Царство Небесное в тайне, в противоположность к Царству в его выраженной, видимой форме и величии, каким оно однажды будет. Так Царство Небесное проявляется в двух формах. Царство Небесное в его современной, таинственной форме, как в Ветхом Завете это не было явлено, и Царство Небесное в его будущей, полновластной и видимой форме, равнозначной с тысячелетним Царством. Когда же это царство имело свое начало в его сокровенной форме? Когда Христос, как отвергнутый здесь, восшел на небеса, и там, как прославленный, занял свое место одесную Бога, тогда имело свое начало Царство Небесное. Повсюду на земле, куда распространяется влияние пребывающего на небесах Господа, есть Царство Небесное. Когда Царство Небесное имело свое начало, все было хорошо. Оно начиналось с настоящими учениками. Притчи в 13 главе Евангелия от Матфея излагают это так же, как и сообщение книги Деяний апостолов. Однако так не осталось. Враг посеял плевелы среди пшеницы. Таким образом, Царство Небесное, с позволения Бога и касательно его внешнего развития, стало смешанной вещью, в котором присутствует друг около друга истинное и неистинное, истинный верующий и чисто внешний, безжизненный исповедатель, не всегда различимый нашим оком. Если было сказано, что Царство Небесное везде, куда распространяется влияние пребывающего на небесах Господа, то эта область одинаково включает в себя также и таких христиан, которые лишь внешне исповедуют Христа, но не пережили рождение свыше. То, что влияние имеет место, невозможно оспаривать, потому что они исповедуют христианство. Однако влияние не заходит достаточно далеко, оно не смогло достичь сердца и совести. Это трагично. Такие люди считают себя в безопасности и называются христианами. Они внешне находятся в Царстве Небесном и при этом в области достижения чудесных благословений истинного христианства являются частью христианского мира. И однако, если они не обратятся и не покаются, то навечно погибнут. Да смилуется Господь еще над многими из них и приведет их к пониманию истины. Не станем заходить далее и касаться различий между Царством Небесным и Царством Божьим. Отчасти оба они означают то же самое, но только отчасти. Известные притчи имеют отношение как к Царству Небесному, так и к Царству Божьему. В общем, однако, можно сказать, что Царство Божие вышестоящее, более широкое понятие. Оно включает в себя идею Царства Небесного, однако часто имеет нравственное содержание. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 20 стих. Послание Римлянам, 14 глава, 17 стих. Царством Небесным, напротив, в большинстве случаев обозначается домостроение, определенная эпоха в путях Божиих с землей. Эта эпоха, впрочем, сохраняется и после вознесения собрания, и во время скорби. Так мало Царство Небесное схоже с собранием Божиим. Существование Царства Небесного после вознесения является важной идеей, которая часто остается незамеченной. Она, однако, лежит в основе всех притч о Царстве Небесном в 13 главе Евангелия от Матфея. До настоящего момента мы в основном были заняты Царством Небесным в том виде, каким оно предлагается людям внешне. Под этим углом зрения Царством Небесным сегодня является христианство. Однако не во всех местах Царство Небесное означает эту внешнюю область христианского исповедания. Если, например, Господь Иисус говорит: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» Евангелие от Матфея, 18 глава, 3 стих. Или «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное» Евангелие от Матфея, 19 глава, 14 стих. Или «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его». Евангелие от Матфея, 11 глава, 11 стих. Он, очевидно, подразумевает под Царством Небесным не внешнее развитие, которое имеет Царство, но внутреннюю божественную область, которая в других местах называется Царством Божиим. То, что Царство Небесное имеет также и эту внутреннюю сторону, которую Господь явил только тем, которые в доме, то есть тем, которые Его, показывают притчи о сокровище, сокрытом на поле, и о купце, нашедшем драгоценную жемчужину. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 44 по 46 стих. Здесь мы узнаем, почему Господь сегодня в Его внешнем Царстве терпит такое неправильное развитие, такое нахождение рядом добра и зла. Его сердце обращено к принадлежащим Ему. В них Он видит свое сокровище. Они образовывают драгоценную жемчужину Его собрания. Ради них Он отдал все, даже свою жизнь. Мы можем лишь склониться перед этим. В 13 главе Евангелия от Матфея мы в первый раз находим также выражение «тайны Царства Небесного». Этим выражается то, что Царство примет такую форму, которая не была известна пророкам. Хотя пророки описывали Мессию как отверженного, как того, который будет предан смерти. Но они ничего не сказали об особой форме, которую как последствие его отвержения примет его царство. Земное царство, однако, являющееся предметом пророческого слова, в тот момент было отложено, как мы это уже заметили. В этот период будут собраны наследники небесной славы. Поскольку с Царством Небесным связана также мысль небесного призвания, призвание, основывающегося на деле примирения, совершенного Христом, примечательно в этой связи то, что о Царстве Небесном говорится лишь во второй притче 13 главы Евангелия от Матфея. Но там поле уже приобретено, на что указывает выражение «твое поле» в 27 стихе. Как же точно Слово Божие! Царство Небесное могло лишь тогда иметь свое начало, когда было совершено дело креста, и посредством этого поле перешло во владение Сына Человеческого. До этого, однако, было необходимо еще одно подготовительное дело, и оно представлено нам в притче о сеятеле. Ранее Господь посылал своих учеников в селение Израиля и говорил им, что они не должны были ходить на путь к язычникам и в город Самарянский не входить, а наипаче идите к погибшим овцам дома Израилева. Глава 10, 5-6 стих. Но теперь произошло нечто совершенно иное. Вот вышел сеятель сеять. Стих 3. Этим удивительным утверждением начинается наша притча. Никакого сомнения в том, кто является сеятелем, потому что есть только один, о ком такое может быть сказано. Все же Господь ни здесь, ни при объяснении притч с 18 стиха не говорит своим ученикам, кто это. Мы узнаем это лишь в следующей притче, где мы видим ту же самую личность, Сына Человеческого, при том же самом деле. Стих 37. «Вышел сеятель сеять» – это решающее предложение. Оно отмечает переломный пункт в путях Бога с человеком. Бог не ищет больше плода виноградной лозы. Библия, книга пророка Иесаии, 5 глава, 1 стих. Также и плода смоковницы, остатка вновь возвратившегося после 70 лет плена в страну, в его виноградник. Евангелие от Луки, 13 глава, 6 по 9 стих. Нет, Господь в своей милости принимает новый характер и становится сеятелем. Как таковой он начинает новое дело, никогда еще не существовавшее в подобной форме. И для этого он выходит. Это означает, что он начинает это новое дело в новой сфере. Очевидно, эта новая область больше не Израиль. Если Господь вообще пожелал иметь на земле царство, было необходимо, чтобы он начал действовать заново, с новой точки зрения и совершенно по новому принципу. Этот новый принцип – переполняющая, безграничная благодать Божия. И это была его божественная милость, его безграничная любовь, побудившая сеятеля к этому новому делу. Не мог ли он, после того, как все его хлопоты с земным народом оказались напрасными, после того, как человек проявил свою полную испорченность, попросту навести на него заслуженный суд? Это было бы справедливо, но это не было бы благодатью. Хотя теперь он никогда больше не представляется народу Израиля как Мессия, он, однако, начинает новое дело и всем людям, невзирая на различия, являет неизмеримую благодать Божию. Он рассыпает свое семя везде, где он пожелает. Потому что пожинать было нечего, в своей милости он увидел необходимость внести в почву нечто новое, и он принес то, что нужно для того, чтобы вызвать плодородность. Он не исследует почву, хороша она или плоха, он просто рассыпает семя. Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Библия, послание Титу, 2 глава, 11 стих. Так, в этой притче нам обобщенным образом представляется характер дела Христа, характер, который отмечает его служение. Однако мы должны держать в поле зрения то, что это служение Господа не ограничено днями его пребывания на земле. Напротив, оно не прекратилось так же и сегодня. Да, им отмечается весь период благодати. Все еще он сеятель и действует через своих слуг с небес в силе Святого Духа. Поэтому поучения этой притчи и для нас сегодня имеют большое значение, не только как для тех, кого семя достигает и кто принимает его, но также, как и для тех, которые под надзором Господа и вместо Него сами сеют это семя. Из этой притчи мы можем узнать, на что необходимо обратить внимание, когда речь идет о получении семени. И мы можем также узнать, что необходимо учесть, когда Господь желает использовать нас для посева Его семени. Что же сеятель сеет? Из чего состоит семя? Объяснение Господа с 18 стиха делает ясным, что является Его семенем. Вы же послушайте значение притчи о сеятеле, ко всякому слушающему слово о царстве. В Евангелии от Луки просто сказано: «Семя есть Слово Божие». Глава 8, 11 стих. В Евангелии от Марка: «Сеятель слово сеет». Глава 4, 14 стих. Итак, семя, заключающее в себе жизнь, Слово Божие. Несколько специфическое выражение слова о царстве больше подчеркивает права Господа в установлении Божьего авторитета в новой нравственной области на земле – Царстве Божие. Установление этого царства является абсолютной благодатью. Все же слово о царстве ожидает от человека покорения Божьему авторитету, его руководству на земле. Поэтому слышание этого слова делает отдельную личность ответственной. Мысль, лежащая в основе всей притчи и придающая ей серьезность. Итак, то, что сеял Господь Иисус, было Словом Божиим. В Его ли служении, среди ли искушений, или будучи воскресшим из мертвых, Господь всегда придавал Слову большое значение. То, что в любое время и в любых обстоятельствах должны слышать люди, это Слово Божие. Но люди всегда пытались, и они все еще пытаются добавить что-либо другое. Нет, дорогие друзья, сеяться должно только Слово, и лишь одно только Слово. Человеческое сердце требует чего-то нового, чего-то, что возбуждает его разум, чего-то привлекательного. На этой линии находится также и богатый человек в аду с его просьбой в отношении его брата на земле. Сенсационное воскресение Лазаря побудило бы его к обращению. Однако, как показателен ответ Авраама, «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Евангелие от Луки, 16 глава, с 27 по 31 стих. Также и Павел мог удостоверить, что он ничего не говорит, кроме того, что пророки и Моисей говорили, что это будет. Библия, книга Деяний апостолов, 26 глава, 22 стих. Как обстоит дело с нами? Что говорим мы человеку, будь он неверующий или Господний? Говорим ли также и мы ничто иное, как только то, что написано? Будем помнить. Семя возрождения – это Слово Божье, только оно. Послание Иакова, 1 глава, 18 стих. Первое послание Петра, 1 глава, 23 стих. Станем и мы использовать это семя и говорить сии слова жизни. Книга Деяний апостолов, 5 глава, 20 стих. А не полагаться на человеческую мудрость и искусство речи или иное человеческое дополнение. Павел при возвещении Евангелия никогда не терял из поля зрения цель и путь Божий. И он никогда не уничижал креста Христова добавлением человеческого. И что завещал он в конце своей жизни своему верному дитя Тимофею на последние дни и трудные времена? Рекомендовал ли он ему помышлять о новых, более эффективных методах распространения Евангелия, тогда как люди отвратятся от истины и станут прислушиваться к басням? Тысячи раз нет. Со всей серьезностью удостоверяет он его перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых. Проповедуй Слово. Второе послание Тимофею, 4 глава, с 1 по 4 стих. Поэтому, возлюбленные, возвратимся в отношении как содержания проповеди, так и способе возвещения к началу. Не станем терять из вида все данные нам Господом вещи, содержащиеся в примерах. Он сеял доброе семя Слова Божьего. Не будем в проповеди слова полагаться на современные человеческие методы, но на саму силу Слова Божьего. Это слово в первую очередь обращено к совести человека. Только взрыхленная плугом Божьего слова совесть готова и способна принять семя возрождения. Мы вновь и вновь находим это в нашей притче. Человеческие альтернативные решения, напротив, прежде всего соответствуют мышлению человека, его чувствам, его интеллекту, чем его совести, и ведут в абсолютно неверном направлении. Павел тщательно избегал всего, что могло отвлечь его слушателей от подлинного предмета его благовествования, от Иисуса Христа и от Него, как распятого. Также и отличительное качество речи и человеческой мудрости обращены, как и другие дела, к плоти человека. Поэтому он стремился к простой манере речи. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Первое послание Коринфянам, 2 глава, с 1 по 5 стих. Да, лишь только сила Божья является тем, что может вызвать в сердце веру и жизнь. Однако, как средство, Святой Дух всегда использует написанное Слово Божие. Будем полагаться на Него и на силу Святого Духа. И сегодня никто не рождается свыше никаким иным способом, как только от воды и Духа. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5 стих. То, что вода в ее очищающей силе под влиянием Духа Божьего является образной картиной Слова Божьего, большинству из нас известно. Конечно, мы можем быть изобретательны в том, как пробудить в людях интерес и достичь их сердца. Любовь делает изобретательным. Прекрасный пример этому предоставляет нам Павел на Ареопаге в Афинах. Книга Деяний апостолов, 17 глава, 22 стих. Но то, что мы в подобном случае говорим человеку, должны быть слова Божьи. Первое послание Петра, 4 глава, 11 стих. Будем твердо хранить в наших сердцах. Семя – это Слово Божье. Бросается в глаза то, как в нашей притче в любом случае, как во время слышания, так и после, представлена позиция по отношению к Слову. Посеянное при дороге не принимает Слова. Посеянное на каменистые места с радостью принимает слово. Когда, однако, настает скорбь и гонение за слово, тотчас соблазняется. В третьем случае слово заглушило терния. В четвертом слово было услышано и понято. В каждом случае, где присутствует несостоятельность и ошибка, мы видим неправильное отношение к Слову Божьему. Не должны ли мы извлечь из этого урок? Наше отношение к священному Слову Божьему важнее всего прочего. Оно дает всему в нашей жизни решающее направление, будь то на добро или ко злу, на жизнь или смерть. Притча о сеятеле, как мы увидели, представляет нам возвещение Слова Божьего через Христа. Израилю, как народу бывшему и остающемуся глухим к этому возвещению, суд Божий. Однако это возвещение слова носит совершенно иной характер, чем возвещение царства в предшествующей главе Евангелия от Матфея. Там проповедование царства было обращено к народу, хотя и мятежному, но в определенном смысле еще признаваемому Богом и поэтому призывавшемуся к покаянию. Только таким образом они могли иметь часть в благословениях и величии приближающегося царства. Однако теперь сеятель посеял слово на поле мира, и это означает, что Бог теперь предлагает свою милость каждому человеку, независимо от расовых различий, характера или состояния. В соответствии с этим Господь представляет теперь в нашей притче четыре почвы или состояния, на которые упало при посеве его семя. Соответствующей почвой он определенно не обозначает природное состояние человека, потому что это означало бы, что хорошие люди существуют также и от природы, то есть люди, уже до слышания слова, бывшие хорошими, что, однако, совершенно противоречит учению Священного Писания. Каким образом произошло такое, что почва в четвертом случае является доброй, здесь совершенно умалчивается. Речь попросту идет о том факте, что семя посеяно и что оно соприкоснулось с различными состояниями, которые либо предотвращают приношение плода, либо делают это возможным. Выглядит также так, что сеятель не прилагает особых стараний к тому, чтобы никакое семя не упало на смежный путь. Напротив, он принимает это в расчет. Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Евангелие от Матфея, 13 глава, 3-4 стих. То, что четыре почвы говорят о четырех разных состояниях сердца, которые Слово Божие находит в людях, делает ясным выражение в стихе 19, посеянное в сердце его. Это является решающим. Слово Божие сеется в сердце человека, а не в его разум. Таким образом, Бог воздействует на его сердце и совесть, и состояние сердца является решающим в том, что произойдет с семенем далее. Поэтому каждый отдельный слушатель слова несет ответственность. Каждое зерно, независимо от того, где оно падает, несет в себе жизненную силу. И то, каким будет каждый индивидуальный результат, зависит от личной ответственности каждого в отдельности. В первом случае Слово Божие находит нечто подобное дороге. Человек, хотя и слышит Слово, однако сердце его по отношению к этому Слову, как плотно утоптанная дорога. Это безнадежнейший случай, потому что многое уже прошло по этой дороге и сделало почву твердой. Действительно, сегодня больше, чем когда-либо, бесчисленные мирские дела беспрерывно занимают сердце человека. Скольким влиянием предоставлен современный человек через наплыв информации и средства массовой информации, как много увлечений и хобби находят его интерес. И все это сказывается на его внутреннем состоянии. Желает он это принимать или нет, человек становится совершенно нечувствительным к Божьей вести, он не понимает ее. Также и религиозные предубеждения, как это ясно видно в случае с евреями, имеют тот же самый результат – слова не понимают. Ко всякому, слушающему слово о царстве и неразумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. Евангелие от Матфея, 13 глава, 19 стих. Разумение, о котором говорит Господь, не чисто интеллектуальное, но разумение сердца, разумение хотения. Поэтому в 8 главе Евангелия от Луки показано, что для того, чтобы слово имело доступ, необходимо чистое и доброе сердце. Стих 15. Потому что сердцем веруют к праведности. Послание Римлянам, 10 глава, 10 стих. И апостол Павел представлял себя совести каждого человека перед Богом, открывая истину. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 2 стих. Посеянное в сердце. Какой показательной является эта формулировка Господа? Сердцем в Священном Писании описывается не только местонахождение наклонностей. Очень часто под этим имеется в виду сам человек, несущий ответственность человек и центр его воли. Личное чувство ответственности, которое в человеке, в отличие от животных, может принимать решения, в греческом языке подчеркивается здесь интересной параллельной конструкцией слова. В стихе 19 написано «посеянное в сердце», и это похищает сатана. И таким образом конец стиха звучит совершенно схоже «посеянное при дороге». Этим говорится «посеянное в сердце» и «посеянное при дороге» одинаково. Семя в сердце не несет само по себе ответственности, но человек, не желающий его. Подобное приравнивание символа и дела мы часто находим в Писании, например, в известных словах Господа «Сие есть тело мое». Евангелие от Луки, 22 глава, 19 стих, первое послание Коринфянам, 11 глава, 24 стих. Хлеб, который он взял, является лишь прообразом его тела, и однако Господь не говорит «это символ моего тела», но просто «сие есть тело мое». Картина, плотно утоптанная, не готовая к принятию посеянного семи сердечной почвы, применима с различных точек зрения. Сначала мы видим в этом с исторической и пророческой точки зрения образ Израиля как народа. Не только иудеи времени жизни Господа на земле не принимали слова о царстве, но притча показывает нам также, что они не примут его и позже. Применение к слышавшему Евангелие грешнику лежит на поверхности. Как часто уже видели мы личности, иногда или даже регулярно приходящие, чтобы послушать Евангелие. И потом вновь уходящие, совершенно беззаботно и без раскаяния. Многие влияния, о которых мы уже говорили, сковали их сердце и сделали их совесть такой очерствелой, что семя слова остается лежать на поверхности. Они наверняка слышали слово, однако они тотчас забывали его снова. Таким образом, для сатаны не составляет никакого труда похитить слово совсем. Этим мы обращаемся еще раз назад. Но эту картину мы также должны применить и к нам, верующим. Большей частью мы не делаем этого, думаем только о неверующих. Однако это является ошибкой. Господь Иисус его притчей о сеятеле также с помощью посеянного при дороге говорит нечто и нам. Хотя каждое дитя Божье в принципе обладает доброй сердечной почвой и приносит Богу плоды, все же в нашей жизни могут иметься области, к которым в точности подходит картина посеянного при дороге. Например, нам нравится в религиозных или церковных взглядах иметь предвзятые, необоснованные мнения. Встречается нам в таком случае ясное слово из уст Господа, мы становимся не готовыми принять его. В этом пункте или понятии наше сердце очерствело, и мы не понимаем ни того, что к нам говорит Господь, ни вообще того, что к нам говорит Он. Это может оказаться довольно роковым для нашего личного и совместного пути, как детей Божьих. И не находимся ли также и все мы в опасности впустить в наши сердца мир со всеми его принципами и устремлениями, так, что они будут становиться все более бесчувственными для Слова Божьего? Как часто уже Господь в Своем милосердии говорил к нам, и как мало оценили, и осуществили мы это? Со стыдом мы должны сказать, часто в том или ином вопросе мы попросту не желали принимать этого. Мы не хотели больше ничего слышать об уподоблении миру, отделении и несении креста. Мы были нетерпимы более к поучениям о прическах сестер, о праведности и порядке в собрании. Так доброе слово осталось на поверхности, и пришел сатана и похитил из наших сердец то, что мы не принимали. О лукавом говорится, что он приходит и похищает посеянное в сердце. Он не может помешать тому, чтобы семя было посеяно в сердце. Однако, если слово не принимается сердцем, тогда врагу не составляет труда похитить его совсем. Часто он намного лучше, чем мы, знает, какое благословение сокрыто в том, что мы так легкомысленно и своевольно отклоняем. Таким образом, и для нас, христиан, действителен тот принцип, что истина Божия будет или принята, или отвергнута душой. Этот принцип испытывает нас, насколько мы в нашей практической жизни действительно от истины. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 37 стих. Первое послание Иоанна, 4 глава, 6 стих. Нравственный упадок в нашей среде, отступление от до сих пор почитаемых истин и принятие ошибочных не являются результатом простого невежества, но отклонение истины, будь это даже только в частичных областях. Будем помнить о том, что сказал Господь Иисус: «Кто любит Меня, тот соблюдает Слово Мое». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 23 стих. Если сегодня мы должны были бы думать иначе, тогда мы думали бы неверно. Обобщая, мы можем сказать, что в посеянном при дороге мы видим бессердечного слушателя слова. При этом мы познаем из Слова Божьего, что имеется три врага, противодействующих действительному приему слова: сатана, плоть и мир. Всякая неспособность в принесении плода может иметь отношение к тому или иному из этих врагов или принципов. Здесь мы имеем первого врага – сатану и его бесов, предоставленных в образе птиц. Он приходит извне и использует внутреннее состояние. Он похищает слово.